Место Священного Писания, которое мы прочитаем для нашего рассуждения, оно записано и у нас здесь, на стене, перед глазами, является как бы девизом всего этого служения. Книга «Исход», 23 глава, 16 стих. «Исход», 23 глава, 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Наблюдай и праздник жатвы». Что такое жатва? Многие из нас выросли уже в городах, дети наши, подростки, и о жатве, настоящей жатве, уборке они видели, может быть, на картинках, или когда на фривее проезжали мимо полей и с окна своего автомобиля наблюдали, как там человек, который в комбайне, окутанный весь в пыли, собирает, молотит. Одно дело смотреть со стороны, другое дело участвовать самому. И для нас, людей, живущих в городах, оно немножко отходит. Но те, которые выросли на земле, которые имели, которых в детстве хотя бы работали на огороде и осенью собирали, они лучше помнят и знают, и ощущают, что же такое эта жатва. В физическом, буквальном понимании жатва – это уборка того, что было раньше посеяно или пожато. Когда-то мы сеяли, сажали, пришло время, и мы убираем. Это ежегодный сезон радостного сбора урожая в земледельческом обществе. Почему радостного? Потому что это завершение всех твоих трудов. И когда ты на протяжении нескольких месяцев заботился, трудился, вкладывал себя, когда-то тебе чего-то стоило, и ты видишь, наконец, результат, и ты видишь, какая же эта капуста большая выросла, и как приятно хочется ей кому-то еще показать, и какой большой виноград, и какие большие плоды, и как хорошо картошка уродила, да, то невольно сердце наполняется радостью. Это финал, итог всех трудов. «Наблюдай и праздник жатвы». Это сказал Господь своему народу. Не просто так собери, не просто так пользуйся, но что-то отметь, как это для себя, чтобы это было значимым событием. Почему это так важно? Почему Бог задумал, чтобы Его народ отмечал и этот праздник жатвы? Я думаю, чтобы извлечь несколько уроков для себя, для своей жизни и для своей души. В нашей культуре мы празднуем праздник жатвы один только раз в году, осенью, вот как сегодня, да? И это обычно уже конец, завершение всего, когда весь урожай уже собран, мы подводим итоги и празднуем этот праздник. Но в Ветхом Завете, как мы прочитали в этом 16 стихе, сбору урожая посвящены два праздника. Два. И первый из них начинался еще весной. Весной есть какие-то плоды? Есть. Редиску помним. Приятно, когда что-то уже первое поспело. И уже тогда самое первое, оно посвящалось Господу. И этот праздник первых плодов, он совершался весной на 50-й день после Пасхи. Какой праздник мы отмечаем на 50-й день после Пасхи? Пятидесятница. Это и мы отмечаем в новозаветнем его смысле, в духовном смысле, но также он имеет и ветхозаветный смысл. И интересно также и духовное значение, как совпал этот ветхозаветный первый праздник Пасхи с новозаветным духовным наполнением. Помните, Господь еще когда был на земле, Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода». И пророчески он говорил о себе, что он является тем семенем, которое должно умереть, чтобы потом был плод, чтобы потом началась жатва. И вот это начало, буквально первые плоды, первые начатки жатвы Церкви Христовой, они как раз совпали с Днем Пятидесятницы. Это Духу Святому было угодно провести такую параллель. Когда Дух Святой сошел на апостолов, первая проповедь, такая широкая евангелизация была сделана. И в тот день были пожатые эти начатки 3000 душ. И с того времени эта жатва продолжается и сейчас. И второй праздник жатвы, который отмечал израильский народ, назывался праздник кущей. Конец сбора урожая осенью. Почему праздник кущей? Потому что должны жить в кущах, в палатках, в шалашах. Это должно быть напоминанием о том странствовании, которое они шли по пустыне, что они полностью были зависимы от Бога. И физически, и духовно, во всех смыслах, чтобы они вспомнили, откуда они не шли, и что всем обязаны нашему Господу. Итак, мы видим, что Бог учил израильский народ благодарить весь период времени. Начиная от самых первых плодов и до последних, они должны были благодарить. Итак, первый урок жатвы, который мы видим, это благодарность как за первые, так и за последние плоды. Жатва учит нас благодарности. Мы благодарны Богу за хлеб, мы благодарны Ему за пищу, за все материальные благословения, за здоровье, за все духовные благословения. Люди бывают разные. Одни благодарят всегда, другие – иногда, а третьи – почти никогда. И почему бывают такие разные люди? Зависит от многих вещей. И от их характера, и от воспитания, и от отношений с Богом. Благодарение Богу – это такое чувство, которое должно быть в сердце, в душе. Это должно быть частью нашего характера, нашей натуры. Оно должно быть не просто где-то глубоко в сердце, я знаю, что я благодарю. Нет, благодарность, если она есть, она не может усидеть там внутри незаметной. Она будет проситься наружу, она будет выливаться, будет воспроизводиться через слова, через действия, дела, выражения, через наше общение. Она будет выходить. Благодарного человека видно. У него и лицо другое, благодарное, и жизнь у него другая. Благодарность не приходит сама по себе. Ее нужно развивать. Ей нужно учиться. Это навык, который мы, христиане, сознательно должны в себе вырабатывать. 1 Фессалоникийцам 5:18 написано «Повеление всем нам. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». За все. Английский перевод «in everything» – «во всем». Во всех обстоятельствах жизни, что бы ни произошло. И это очень трудный момент, потому что легко, хорошо благодарить за очевидную удачу, очевидный успех, очевидную какую-то прибыль, достижение. Хорошо. Но когда что-то пошло не так, как мы хотели, когда мы ожидали одно и получилось другое, как благодарить? Мы расстроены. Но именно эта благодарность во всем, за все учит нас доверию Богу. Господи, я просил, я хотел, но Ты допустил, чтобы получилось по-другому. Я понимаю, что Ты контролируешь. И я доверяю, что Ты поступаешь так, как Ты видишь лучше. Я смиряюсь и уступаю Тебе. Я не протестую, я не ропщу. Я не доказываю, не требую своего. Господи, Ты знаешь, как будет лучше. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И, дорогие братья и сестры, если сейчас нам кажется, мы этого блага не видим или его не будет, не означает еще, что это не произойдет. Потому что Бог знает, куда Он ведет. И как Он сказал, что не знаешь сейчас, то уразумеешь после. Иногда нужно, чтобы прошло время, чтобы мы могли понять, почему те или иные события случились в нашей жизни. И со временем можем поймем, что даже наши потери, даже наши скорби, даже наши переживания, они были инструментом в Божьих руках, чтобы формировать наш характер, чтобы более-более очищать нашу душу и готовить нас к пришествию Господу. У Господа свои намерения о каждом из нас. Во время урожая суббота все равно должна была соблюдаться в израильском народе. И мы читаем в книге Исход, 34 глава, 21 стих. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева и жатвы». Важное уточнение. «Покойся и во время посева и жатвы». То есть продолжай соблюдать день Божий. Посев, жатва. Кто вырос на селе, он знает, какая это горячая, сложная, трудная пора у крестьян. И еще в царской России, когда народ был более религиозным во время жатвы, то даже не всегда были в церквах и богослужения, часто нередко и отменялись. Почему? Потому что очень короткий период, буквально 2-3 недели, и нужно успеть много сделать, потому что за этот короткий период нужно собрать все, над чем трудились на протяжении года. Не успеешь, дальше тебя ожидает голодная зима, следующий голодный год. И люди бросали все. Они старались, вставали с раннего утра, когда еще было темно, ели в потьмах, и шли на поле еще затемно, там они уже на поле был рассвет, и возвращались домой в темноте. Это было очень напряженное время. Но здесь Господь говорит: 6 дней работай, а в 7-й день покойся. Даже если это посев, даже если это жатва. Почему Господь так сказал? Чтобы сохранить, защитить нас от обремененности суетой, от рабства суеты. Разве не Бог дал нам этот урожай? Разве не Бог в свое время давал дождь? Разве не Он довел до сегодня? И если Господь не даст, то не соберешь урожай. Но если ты будешь отдавать Божье Богову, то и урожай соберешь. И не останешься без прибытка, когда будут правильные приоритеты. Итак, урок второй. Мы не должны оставлять нашего собрания и личного общения с Богом, как бы сильно мы не были заняты, как бы сложно дела не горели, но Божье Богу. Мы кесарю кесарю всегда даем, земное земному, домашнее домашнему. Это все нас видно, оно все время давит на нас, заставляет. Но почему Божье отходит на задний план? Почему мы Божье заставляем потерпеть, а не наоборот, тогда как Господь дает нам все остальное? Время для общения с Богом в молитве и чтения Слова Божьего. Насколько эти ценные минуты? Ведь на самом деле немного и надо, буквально полчаса. Но почему и их мы не можем найти? Почему и их мы не можем выделить? Почему Господь отходит на второе место? Как важно нам переоценить наши приоритеты в нашей жизни. Общение с церковью, время собрания. Воскресный день – это день Божий. Когда мы собираемся с церковью, со святыми, Господь основал церковь свою, и Он сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Мы соглашаемся, но когда приходят наши личные дела, мы с легкостью все меняем местами и согласны личное, земное какое-то, временное поставить на первое место. И не затрудняясь, пропускаем собрание, не затрудняясь, оставляем служение. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы понимали эти приоритеты, которыми учит нас праздник жатвы. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Что это за день онный? Это день встречи с Богом. Это день, когда Господь заберет нас себе. Это день великой жатвы. И в приближении этого дня мы должны более думать над нашими приоритетами в жизни. Что на первом месте и что на втором. Потому что от этого будет зависеть, какова окажется наша встреча со Христом. Следующий интересный текст, который мы читаем, это книга Левит, 23 глава, 10 и 11 стихи. «Объяви сынам Израилевым, и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». Чтобы вам приобрести благоволение. Первый сноп. Ты так много работал. Так много вкладывал, так много трудился, и так хочется попробовать нового хлеба. Раньше на Руси новый хлеб, новое зерно называли нови. И когда брали займ, говорят: займи до нови, до нового хлеба. И так хотелось попробовать вот это с нового. Но вот это не себе нужно оставлять, а отдать Господу. И здесь написано, чтобы это первые плоды отдавали священнику для жертвы Господу. Это тоже имеет глубокий воспитательный момент. Урок третий. Праздник жатвы учит нас жертвовать самым первым и лучшим для Господа. Не себе, но Богу. Чтобы мы не возрастали в эгоизме, но наоборот учились жертвенности нашему Господу. Первое во всех наших трудах, в нашей жизни должно принадлежать Ему. Он достоин этого. Это касается нашего времени, наших трудов, наших талантов и наших финансов. Также Писание говорит, Левит 23:22, «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш». И в этом плане жатва учит нас жертвовать для ближних. Это предостережение от жадности, от скупости. Есть ненасытимые вещи, которые никогда не успокоятся. Это глаза человека, это руки человека, это сердце человека. Дай-дай. Ненасытимые глаза человеческие, говорит Писание. И как важно уметь расставить, как важно увидеть нужду другого, а не только о себе заботиться. Также Писание учит нас тому, что Божья часть в урожае самая главная. Иеремия 5:24. «И не сказали в сердце своем, убоимся Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». Когда работник, крестьянин работает над урожаем, он много вкладывает, много времени, много труда. И кажется, что это его руки сделали. Это его труд, его пот, его время. Но это только его видимая внешняя часть. Есть другая часть, Божья. И вот эта Божья часть в урожае, она приоритетная. Потому что Бог дает дождь какой? И ранний, и поздний. Если Господь не пошлет дождя раннего, зерно не схватится, засохнет. Вот эти побеги молодые, они останутся, они засохнут, урожай пропадет. Если Господь не даст чуть позже дождя, зерно не укрепится, не нальется, не будет большим. То есть Бог, Он владычествует. Бог, Он ведет Сам. И здесь даже написано, Он хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Седмицы – это те недели, то есть то время, назначенное для жатвы. Человек, который подходит, крестьянин, когда подходит к празднику урожая, очень переживает за погоду. А будет ли погода? А сможет ли он пожать? А будет ли все благоприятствовать? Но Бог хранит. Он хранит для нас. Он дает и в эту возможность пожать, собрать, не только трудиться, но и взять для себя. И Господня часть в жатве приоритетная, главная. Итого мы видим, что праздник жатвы учит нас осознанию полной зависимости от нашего Господа. И это урок четвертый. Сколько бы ни трудились, но если Господь не благословит, не польет своим дождем благословения, наши труды напрасны. Наша физическая сила, как бы ни надеялись на себя, на свою молодость, на возраст, на свои знания, на свой экспириенс, опыт, но что это без Господа? Во Второзаконии 8:18 мы читаем предостережение. «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Он дает тебе силу зарабатывать пейчек, зарабатывать на жизнь, зарабатывать на белы. Господь дает силу. Если Господь заберет свое благословение, очень неожиданно от нашего здоровья может ничего не оказаться. Также Писание учит нас иметь и интеллектуальную скромность. Не думать высоко о себе, но думать скромно. И мы читаем в 1 Коринфянам 8:2. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». И пусть эти успехи, какие-то достижения, земные, временные результаты не ослепляют нас, чтобы наше сердце не возгордилось, не возомнило о себе. Но мы помнили, что все от Господа, Праздник жатвы учит нас полному зависимости от Господа. Новый Завет также раскрывает нам несколько важнейших уроков праздника жатвы. И об одном из них мы читаем 2 Коринфянам 9:10. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». И умножит плоды правды вашей. Верующие могут сеять и жать духовный урожай праведности. И на примере Коринфян мы видим, что они поступили правильно, жертвуя на дело Божье. И в результате такой жертвы Господь благословил их в ответ. Так что они получили еще большую возможность жертвовать. И этим самым они получают еще большую награду на небесах. Казалось бы, что мы можем сделать для Господа? Какие наши ограниченные возможности? Но даже то небольшое, что мы приносим Господу искренно, с верой, Он умножает, Он увеличивает, Он умножает плоды нашей праведности, плоды нашей правды нашей, нашего праведного дела перед Господом. Давайте вспомним некоторые примеры из Ветхого Завета. Вдова из Сарепты Сидонской. Она собирала дрова, чтобы испечь последнее со своим сыном. И вот здесь приходит пророк Илия и говорит: «Принеси мне воды». Она пошла, вода есть. Потом говорит: «И хлеба, и лепешки». И она отвечает: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим и умрем». Это было все, что у нее есть. Последний кусок хлеба. И тем она поделилась во славу Божию с человеком Божьим. Она не проявила жадность, хотя могла, казалось бы, иметь все основания сказать: «Ты имеешь совесть? Это последнее, что у нас есть». Но она была готова и вот этим последним куском, действительно последним, поделиться. И мы видим, что она приобрела этим большое благословение для себя. Отдав последнее, это вернулось ей большим прибытком. Она спасла же себя, своего сына и свое будущее. Также мы видим женщину-санамитянку. Когда к ней пришел пророк Елисей, могли просто его угостить, как обычно, но она захотела пойти на один шаг больше. Она сказала своему мужу: «Сделай небольшую горницу над стеною, поставь ему там постель, стол, седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Как вы думаете, дорого обошлась ей эта горница? Совсем нет. Все было очень просто. Голые стены, стол, стул и кровать. Все. Но она пошла на этот шаг от сердца, сделала это немногое. Она захотела послужить имением своим ради Господа и приобрела большое благословение. Сбылась ее мечта, она стала матерью, причем получила его 2, когда пророк воскресил его. Когда во времена Иисуса Христа собралось большое количество людей, и нечего было, что есть. И Господь говорит: «Есть ли у вас какая пища? Что есть дать им?» Ученики были в смятении, и вот они подвинули одного мальчика и говорят: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки». Думаете, этому мальчику самому не хотелось есть? Это был его ланч. Он тоже простоял, как и все, целый день. Он тоже был голоден. И вот это последнее, на что он намеревался, что он думал съест, он это отдал. И отдавая последнее, он получил намного больше. Он и сам наелся, и 5000 человек вокруг оказались. Итак, мы видим, что Господь дает пожать этот духовный урожай праведности тогда, когда мы отдаем то немного, но с верой, искренно, добровольно, охотно, от всего сердца. Один человек сказал: «Доброе деяние никогда не пропадает зря. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Благодать, излившаяся на благодарную душу, никогда не бывает бесплодной, и благодарность приносит вознаграждение. Дорогие братья и сестры, мы также отчитаем, что жатва – это погибающие души этого мира, нуждающиеся в спасении. Иисус Христос сказал, Иоанна 4:35: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». 4 месяца до жатвы. Это еще была весна. Казалось бы, еще время есть, еще далеко. Но Господь говорит, посмотрите, жатва уже идет. Посмотрите на эти нивы. И Он говорил эти слова после беседы с самарянкой, в том самарянском городе, когда люди начали выходить Господу и каяться. И Он указал на вот эти души, посмотрите на эти нивы, уже готовы. Не откладывайте на потом, не ждите. Эти поспевшие нивы, окружающие нас души грешников. Жатва – это время для благовестия. Возведите очи ваши и посмотрите, то есть оторвитесь от повседневной суеты, от забот, оторвите ваше внимание от рутины и обратите на главное дело в вашей жизни, великое поручение – проповедовать Евангелие всей твари. Хотя бы одному человеку, хотя бы одной душе, но могу я сказать за всю свою жизнь, засвидетельствовать хотя бы одному человеку, хотя бы об одном грешнике регулярно молиться. Могу ли я это делать? Что еще я могу сделать для Царства Божия, для Его нивы? Итак, урок 6. Мы не должны откладывать дело проповеди Евангелия на потом, а делать его все, что можем сейчас, когда есть возможность. И также последнее, мы читаем о жатве, как о времени суда. Откровение 14:15. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“». Жатва не просто у отдельного человека, не просто в церкви, а жатва на земле. Речь идет об истории человечества, об истории земли. Всему есть начало и всему есть конец. Писание говорит, жатва же есть кончина века. И придет тот день, когда будет эта жатва, как суд над грешным миром, когда у каждого Господь возьмет, потребует свой отчет. Придет тот время, когда будет свой суд и для церкви. И Писание говорит, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Однажды придет тот день, когда мы пристанем на эту жатву перед Господом, на Его суд, и будет проходить вся наша жизнь, год за годом. Будет проходить и 2018 год. И что я получу за этот год? Будет ли там что-то доброе или просто прочерк? Будет проходить месяц за месяцем. Что я получу за сентябрь? Есть ли там что-то доброе или просто прочерк? Будет проходить неделя за неделей, день за днем. Давайте будем осознавать это, что всему будет свой итог. Итог для каждого человека. И надо будет дать этот отчет, что мы делали, живя в теле сём, с чем мы пришли, чем наполнены наши руки. Итак, урок 7. Нам всем нужно готовиться к последней жатве своей жизни, встрече с Господом. Дорогие братья и сестры, жатва – это великий христианский праздник, который учит нас тому, что, во-первых, мы должны благодарить Бога всегда и за все. Второе – не оставлять собрание и общение с Господом через чтение Слова Божьего и молитву, как бы сильно мы ни были заняты. Третье – жертвовать самым первым и лучшим, что у нас есть для Господа. Четвертое – мы должны осознавать нашу полную зависимость от Господа, иметь это смирение от Него. Пятое. Мы должны сеять и жать духовный урожай праведности. Трудиться для Бога тем, что есть, и Он приумножит. Шестое. Не откладывать дело проповеди Евангелия на потом, но сеять это слова Слова Божьего сейчас. И седьмое, должны готовиться к встрече с Господом, нашей финальной и последней жатве для каждого из нас. Давайте сейчас в наших молитвах поблагодарим Господа за Его Слово, за то, что Он учит нас, ведет и направляет, и за то, чтобы Он однажды помог нам быть готовыми к встрече с Ним и дать отчет за все. Аминь.